Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но прежде давайте прочтем письмо от Надежды из Киевской области. Вот что она пишет. «Мне 55 лет, из них я уже 8-й год в коляске, и утешением для меня является Владыка неба и земли, Божий Сын Иисус Христос». Надежда пишет, что постоянно молится обо всех служителях Божьих и далее приводит цитату из Псалма 144-го. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды». В конце своего письма Надежда призывает молиться за инвалидов, которые уже уверовали, а также за тех, кто еще во тьме неверия. Всей душой мы присоединяемся к этой просьбе, молитвенной нужде, и хотелось бы поблагодарить вот таких, казалось бы, очень ограниченных в своих возможностях людей, как Надежда, но так много делающих. Мне вспоминается сестра Верочка из Петербурга, которая теперь уже в вечности. Она, несмотря на свои недуги, которые на долгие годы приковали ее к постели, у нее был перелом бедра и еще много других болезней, так вот эта Верочка удивляла своим оптимизмом и верой. Она, несмотря ни на что, всегда молилась и пела псалмы. До сих пор помню ее приветливое лицо, улыбку, ее вопросы о том, чем живет церковь, какие новости в мире. Ее советы нам, молодым и здоровым, о том, как справиться со своими проблемами, такими мелкими по сравнению с ее трудностями. Вспоминая об этом, я просто поражаюсь тому, как близко нужно быть ко Христу, чтобы черпать от Него радость и веру в самых тяжелых и, казалось бы, безнадежных ситуациях. Подобной вере и надежде учит нас Священное Писание, в частности, послание апостола Павла, который, обращаясь к римлянам, писал в 8 главе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Хотелось бы пожелать всем нашим слушателям, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, помнить об этой превосходящей всякое разумение любви Божьей. Ничто не может отлучить нас от Его любви. Вы в Его руке, и Он доведет вас до цели. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по Библии. Напоминаю, что мы изучаем большой раздел книги пророка Исаии, который состоит из пророчеств, касающихся 11 народов, окружающих Израиль. Сегодня мы завершим изучение пророчества о Египте, которое относится ко временам Великой Скорби и записано в 19 главе книги пророка Исаии. Читаю вам стихи 17 и 18 из этой главы. «Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день 5 городов земли египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца». Возможно, кто-то считает, что этот стих исполнился в наше время и в доказательство приводит фотографии Каирского музея, обложенного мешками с песком для защиты от израильских бомбардировок. но весь этот раздел относится к периоду последнего времени. А потому будет неправомерно считать, что все эти ужасы уже в прошлом. Однако Слово Божие пишет нам, что Египет ждут не только бедствия. Рано думать, будто это совсем ни на что негодная страна. Вот послушайте стихи с 19 по 22. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителей заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят». «И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их». Некоторые исследователи полагают, будто жертвенник Господу — это пирамида. Однако пирамида вовсе не жертвенник и не храм, а чудовищная усыпальница для царей. Тогда о каком же знамении идет здесь речь? Точно неизвестно. Мы знаем только, что этот памятник появится, когда Египет начнет уповать на Господа. И его ожидает славное будущее. Египетский народ насладится благами тысячелетнего царства вместе с Израилем. А в настоящее время ничего похожего не наблюдается. Поразительные перемены египетского народа еще впереди. И нам остается лишь удивляться тому, сколь великие дела способен творить Господь. Описание продолжается также в стихах с 23 по 25. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». Большая дорога, о которой говорится здесь, будет проложена не для армий и не для солдат, а для того, чтобы люди ходили в Иерусалим на поклонение Христу, великому царю. Египет будет занимать высокое положение во времена тысячелетнего царства, и Божие благословение еще ожидает этот несчастный народ. На столь возвышенной ноте завершается 19 глава книги пророка Исаии, повествующая о последнем времени. А следующая, 20 глава, относится уже к событиям ближайшего будущего. В ней говорится, что через 3 года Израиль будет захвачен. Подобные предсказания Исаии всегда сбывались, что доказывает его истинность как пророка, говорившего от имени Бога. Послушайте 1 стих 20 главы. «В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота, и взял его». Тартан был генералом ассирийской армии. Он упоминается также в 4 книге царств, глава 18, стих 17. Азот — это город в Северном царстве, а Саргон был преемником Салманасара. Саргон упоминается в Библии только 1 раз, и лишь в этом стихе. Еще 100 лет назад историки считали, что человека с таким именем никогда не было, потому что они не могли найти никаких упоминаний о нем в светской истории. Однако археологи обнаружили, что слово «саргон» соответствует ассирийской форме «шаруккин», а в отношении этого человека у нас набирается уже множество исторических фактов. Послушайте стих второй. «В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чресл своих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой и босой. Исаия стал живым предостережением для Израиля. Он предостерегал свою страну против союза с Египтом. Вероятно, здесь совсем не имеется в виду, что Исаия должен был ходить совершенно обнаженным. В восточных странах большое внимание уделяют одежде, и нагота считается настолько шокирующей, что, очевидно, такого скандального поведения от пророка не требовалось. Исаия, вероятно, должен был просто отказаться от верхней одежды, и этот поступок должен был привлечь к пророку всеобщее внимание, что дало бы ему возможность высказаться публично. Как сказал Дилич, то, что было велено сделать Исаии, противоречило обычаям, а не правилам приличия. Что же еще должен был сделать пророк? Послушайте третий и четвертый стихи. «И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту». Исаия должен был ходить так по Израилю, чтобы показать людям, что случится с Египтом. Он был указанием и предзнаменованием для людей Израиля. Египет был не в состоянии защитить себя, как и Эфиопия, а потому Израилю не следовало полагаться на такого ненадежного союзника. Ассирийский царь Саргон вторгся в обе эти страны, и посрамление, предсказанное Исаией, постигло Египет. Следующая, 21 глава Исаии, содержит 3 пророчества. О пустыне Приморской, то есть о Вавилоне, о Думе, то есть о Эдоме, и об Аравии. Вообще у Исаии насчитывается 11 пророчеств о народах, окружающих Израиль. И в главе, к которой мы сейчас обратимся, содержатся 7, 8 и 9 по счету пророчества. Они касаются Вавилона, Эдома и Аравии. Повествование здесь ведется в очень образных и ярких выражениях, а значение самих пророчеств современники Исаии, вероятно, прекрасно понимали. Что касается сегодняшних читателей, то им подобные предсказания не совсем ясны, и потому толкователи Библии расходятся во мнениях по поводу смысла этого отрывка. Тем не менее, речь здесь идет о Вавилоне, Эдоме и Аравии, и мы рассмотрим отдельно каждое из этих пророчеств. Итак, все эти страны были потенциальными врагами Израиля. Каждая из них навлекла несчастье на народ Божий, и каждую из них настигла кара Божья. 21 глава не так уж часто пользуется вниманием исследователей Слова Божьего. Чтобы не быть голословным, позвольте мне задать вам один вопрос. Когда вы в последний раз слышали проповедь, посвященную этой главе Библии? А когда вы в последний раз читали посвященное ей исследование? Я почти уверен, что вы никогда не слышали о 21 главе Исаии. Это еще один раздел Писания, который подтверждает мои взгляды в отношении времени наступления тысячелетнего царства и великой скорби, которые последуют за вторым пришествием Христа, а также в отношении деления земной истории на ряд эпох или диспенсаций. Все вышеперечисленные утверждения полностью соответствуют тексту данной главы и других мест Писания со схожим содержанием и предлагают единственно удовлетворительное объяснение, учитывающее все детали данного отрывка. Примечательно, что 21 глава написана очень образным языком. Я считаю, что Писание следует истолковывать буквально. Мало того, даже когда в нем используются символы, они всегда обозначают нечто реальное. Важно помнить об этом. Многие толкователи называют изложенное в Писании учение символическим, тем самым принижая его значение. Так Библия превращается в некое подобие магических фокусов. Посмотрели, порадовались и забыли. Друзья мои, не закрывайте глаза на этот раздел Писания, но изучайте его, чтобы знать, что говорит вам Бог. Давайте прочитаем первый стих 21 главы. «Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни из земли страшной». Пустыня Приморская. Странное выражение, не правда ли? Буквально его следовало бы перевести так. «Пустыня море». А это все равно, что сухая вода. Кроме того, здесь сказано, как бури на юге носятся, идет он от пустыни из земли страшной. О каком же народе ведет здесь речь Исаия? И это становится ясно из 9 стиха. «Пал, пал Вавилон». Следовательно, Приморская пустыня — это Вавилон. Падение и гибель Вавилона были предсказаны еще до того, как он стал могущественной державой. Мы уже читали об этом в 13 и 14 главах Исаии, где содержится первое из 11 пророчеств о народах. Вавилон внушал такой ужас в древние времена, и о нем так много говорится в Писании, что Исаия снова возвращается к теме его гибели. В момент строительства Вавилонской башни люди впервые организованно выступили против Бога. И последний бунт против Бога тоже произойдет в Вавилоне. Мы читаем об этом в 17 и 18 главах книги Откровения. Духовный Вавилон подробно охарактеризован в 17 главе Откровения, а Вавилон торговый в главе 18. Давайте немного поразмышляем над этим странным выражением «Приморская пустыня», которое звучит поистине парадоксально. Вавилон географически расположен на пустынной равнине в долине реки Ефрат. Для орошения земли от этой реки отведены каналы. Пророк Иеремия в 51 главе стих 13 описывает Вавилон такими словами: «О ты, живущий при водах великий, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей». Пустыня и море странным образом сплетаются воедино в судьбе Вавилона. То же самое видение предстает и взору Иоанна в Откровении, глава 17, стих 3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и 10 рогами». Именно в пустыне Иоанн наблюдает суд над Вавилоном, и в этом видении присутствуют воды. «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих». Эти два стиха содержат много образов, но они построены по той же самой модели, которую мы обнаруживаем и в книге пророка Иеремии. Вавилон — величественный и прекрасный город, а плод идолопоклонства и ложной религии, по сути своей, оказывается миражом в пустыне. И слова «Приморская пустыня» потрясают воображение. Вавилон вовсе не был полон чудес, он был миражом в пустыне. Это место было полно статуй ложных богов, разнообразных идолов, там не было воды, животворной для души человека. А ведь о чем, как не об этой воде жизни, постоянно должны вспоминать, и помышлять все пасторы, все радиопроповедники, все служители церкви. Да и каждый человек должен задумываться над тем, есть ли живая вода в его служении Богу, или оно всего лишь мираж в жизненной пустыне. Бог намеревается покарать Вавилон. Вот что говорится об этом в стихах со 2 по 4. «Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Лам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня». Бог повелел медийцам и персам разрушить и опустошить город. «Восходи, Элам, осаждай Мид». Именно так все и произошло. Это пророчество было произнесено до того, как началось вторжение. И снова вы видите, что Исаия сочувствует городу, о грядущем разрушении которого узнает. В этом само сердце Бога, готового проявить сострадание и пожалеть даже злейшего врага. Божья любовь особенно наглядно проявляется в книге «Плач пророка Иеремии». Никто не может радоваться Божьему суду. И Бог сам говорит, что его суд — печальное зрелище. Богу не хочется вас осуждать, он хочет спасти вас, но выбор за вами. Бог не хочет судить народы, но эти народы сами выбирают свою судьбу. Послушайте теперь стих 5. «Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют, вставайте, князья, мажьте щиты». Этот стих звучит как свидетельство очевидца. Очевидцем разрушения Вавилона был пророк Даниил, который и описал его в 5 главе своей книги. Но не забывайте, что эти слова написаны Исаией примерно за 200 лет до того, как пал Вавилон. Пока Валтасар пировал, медийские войска переправились через реку, окружавшую город, и подошли к его стенам. Город не был готов отразить вторжение, а Бог заранее предсказывал, что это произойдет. Послушайте стих 8 и 9. «И закричал, как лев, «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи, и вот едут люди, всадники, на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Часовой на стене города сообщает людям внутри, что он видит. Он говорит: «Я смотрю на пустыню и вижу, приближаются колесницы и всадники». Это посланники, которые принесли известие, что пал, пал Вавилон. Часовой сообщает царю, что город пал. Все изваяния идолов разбиты и опрокинуты. Это известие печальное для одних людей вызывает у других вздох облегчения. Ведь Вавилон был рассадником идолопоклонства. Читаем далее 10 стих. «О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Сбор урожая — это время суда. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 35, мы находим такие слова нашего Господа: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Наш Господь имел в виду, что завершается период, когда Израиль в течение 15 веков должен был подчиняться закону. По завершении этого времени Господь предсказал суд над Израилем. а сбор урожая — это и есть время суда. Следующее пророчество, 21 главы Исаии, касается Думы. Давайте прочитаем стих 11. «Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира, сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи!» Что такое Дума? Это слово употребляется в переносном значении. Пророк Исаия использует игру слов, чтобы придать своему посланию более глубокий смысл. Дума — это Эдом без первой буквы «э». Если убрать из еврейского слова «эдом» букву «э», остается «дума», что означает «тишина». Так и произошло. Земля Эдомская до сих пор остается краем, где царит мертвая тишина. Использованное здесь слово «сеир» означает «грубый», «волосатый». Первым обитателем горы Сеир был Исав. Его кожу густо покрывали волоса. Вы можете прочитать об этом в книге «Бытие», глава 25, стих 25. Однако то же самое слово «сеир» означает «бури», «ураганы». Это действительно был край, где часто разыгрывалась непогода. Итак, Сеир — это земля тишины и бурь. Какая чудесная игра слов и какой глубокий смысл! Очевидно, речь идет о земле Эдом. Из земли тишины и бурь исходит вопрос, который повторяется дважды. «Сторож, сколько ночи?» Другими словами, «скоро ли закончится ночь?» Сколько еще ждать явления Божьей славы, то есть момента, когда, как писал пророк Малахия в 4 главе стих 2, «взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». И вот что читаем мы в стихе 12. Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Да, приближается утро, но еще ночь. То, что будет славой для одних, для других станет погибелью. То, что принесет свет для народа Божьего, окажется ночным мраком для жителей дома, которые отвергли Бога, не захотели обратиться и прийти к Нему. Друзья мои, на этом мы завершаем сегодняшнее изучение книги пророка Исаии. Надеемся, вы узнали немало интересного о народах, окружавших Израиль, и убедились в истинности Божьих пророчеств. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.